Михаил Грушевский. Время собирать груши. Читает автор. Часть первая. Ранние груши. Мое рождение и мои родственники. В Википедии значится сразу два Михаила Грушевских. Один из них исторический, политический деятель Украины. Скончался он в 1934 году. В разных городах Украины ему установлены памятники. Уже не говорю о том, что он изображен на 50-гривенной купюре. В прежние времена, во время гастроли по Украине, ко мне на сцену выходили люди с этими банкнотами и в шутку просили: «Распишитесь, пожалуйста, на вашей купюре». Никаких родственных уз с этим человеком меня не связывает, а вот украинские корни, да, имеются. Бабушка по маминой линии была родом из Киева, дедушка из Одессы. А я появился на свет 29 декабря 1964 года в Москве. Ровно за два дня до Нового года. Ну, что тут поделаешь? Жертва обстоятельств. Кстати, покойная мамочка всегда благодарила меня за то, что я не стал тянуть. Иначе, как она говорила, ни одного трезвого доктора в роддоме уже бы не осталось. В общем, она всегда подчеркивала, что сын у нее очень сознательный. Ну, так оно и есть. У меня повышенное чувство ответственности и щепетильности во всем. Но, конечно... Дата дня рождения создает, ну, скажем так, определенные сложности. Помню, несколько лет назад, в мой день рождения, я вел концерт в каком-то министерстве в Москве. Статусная новогодняя программа, хорошие артисты. В самом начале меня поздравили. Но из-за пробок многие артисты опаздывали и не знали о том, что меня уже поздравили. Получалось весьма забавно. Каждый вновь прибывший выходил на сцену и снова чествовал Михаила Грушевского. К концу мероприятия у зала была истерика. Я думаю, даже некоторая аллергия на мой день рождения. На 20-м человеке, который, выйдя на сцену, сказал: «А вы в курсе, что сегодня у нас имеется именинник?» Зрители хором закричали: «Знаем, знаем, продолжайте концерт». Когда я родился, мы жили на Чистопрудном бульваре. Это была классическая советская коммуналка, дом, рядом с которым сейчас легендарный театр «Современник», а в то время был не менее легендарный кинотеатр «Колизей». Этот дом сейчас стоит на своем месте, как ни странно, его не снесли. Наиболее яркое воспоминание из детства, конечно, сами «Чистые пруды», а точнее «Каток», потому что все-таки музыка, атмосфера, особенно когда была... предновогодняя аура. Я еще помню из детства индийский ресторан или кафе, которое стояло прямо посередине пруда. Сейчас уже его нет, какой-то современный ресторан, мне кажется, или клуб на его месте. Смутно помню картинки из детства, как мама ведет меня из детского садика, как мы обсуждаем события дня. И еще, ну это с маминых слов, конечно, она мне рассказывала, что у меня была привычка разговаривать с памятником Александру Сергеевичу Грибоедову. Слава богу, он и сейчас стоит на своем законном месте. Я имею в виду памятник. По словам моей мамочки, светлая память, я подходил к памятнику и говорил: «Здравствуйте, дяденька Александр Сергеевич Грибоедов». Почему именно его я выбирал в качестве своего собеседника, сейчас уже понять мне сложно. Но именно Грибоедову я рассказывал о своих детских достижениях. Что отвечал мне Александр Сергеевич, история, увы, умалчивает. Помню, что я очень любил декламировать. Детская память, конечно, удивительная вещь, но я точно помню, что как-то однажды в троллейбусе рассказывал «Дед Маза и Зайца» громко на весь троллейбус. Мама меня проверяла, я думаю. Наверное, это было в начальных классах школы, может быть, даже в первом классе. Начал с того, что рассказывал маме, но потом весь троллейбус подключился, все меня перепроверяли, и в какой-то момент я уже декламировал для всех пассажиров. Или еще какие-то вспышки из детства. Помню жизнь на Чистопрудном бульваре, помню нашу квартиру на третьем этаже, а на четвертом этаже жила тетя Света. Тетя Света ушла из жизни, наверное, лет 10 или чуть более тому назад. Это была мамина ближайшая подруга. Они с ней дружили 76 лет с самого маминого рождения. Подружились и эту дружбу пронесли через всю жизнь до, собственно, маминого ухода из жизни. Я очень любил бывать у тети Светы, потому что она меня подкармливала моими любимыми шоколадными конфетками. Я их просто обожал. И для меня она была как вторая мама. У нее не было своей семьи, не было детей. И тетя Света относилась ко мне как, наверное, к своему родному ребенку. Баловала и всячески заботилась. Воспоминания о Чистопрудном бульваре накладываются у меня еще и на то, что в школьные годы я пошел в шахматную секцию. которая как раз располагалась на Чистопрудном бульваре. Это был дворец пионеров имени Крупской. Наверное, у меня происходило наложение воспоминаний из более осознанного школьного времени, потому что я сам на метро ездил от станции метро Щербаковская до станции метро Тургеневская, она же Кировская, где находилась шахматная секция. В 1969 году с Чистопрудного бульвара судьба меня и всю мою семью перебросила в район проспекта Мира, на северо-восток столицы нашей Родины. Тогда станция называлась Щербаковская. И вот на Маломосковской улице прошли примерно 33 года моей дальнейшей жизни. Я так и не выяснил, кто такой этот был Щербаковский или Щербаков. Видимо, какой-то революционный деятель. В 1991 году Щербаковская в один день стала Алексеевской. Тогда была огромная мода на переименование. Пострадали даже Чехов с Горьким. Многие тогда под руку попались. Ну, я не знаю, был ли в этом большой смысл, но что касалось сомнительных революционных деятелей, наверное, да, а что касалось выдающихся деятелей русской культуры и искусства, может быть, это уже было перебором. Почему мы переехали на Маломосковскую? Ну как же, кирпичный дом, отдельная квартира, расселение коммуналок. Все это было взаимосвязано. Мой дедушка по маминой линии, Мирон Исаакович Эдельзон, получил квартиру на работе. Он трудился в организации, которую тогда было принято называть «почтовый ящик» — оборонное закрытое предприятие, работавшее на космическую отрасль. Мой дедушка — уникальный человек. Он был одессит, человек с фонтанирующим чувством юмора. У него были заготовки практически на все случаи жизни. Он этими конструкциями мог на любом празднике, в любой компании рассмешить собравшуюся публику. Человек, имевший всего 3 класса образования, работал в серьезном учреждении и занимался снабженческими делами. Наукой никогда он не занимался, но за счет темперамента, блистательного чувства юмора и умения коммуницировать, я считаю, что своими лучшими качествами, вот этими качествами, я именно дедушке обязан, он был незаменимым человеком. Мне рассказывали, что академик, который в те годы возглавлял этот НИИ, говорил: «Пригласите Эдельзона, у нас совещание научное зашло в тупик». Все переругались, а это значит, пора звать Мирона Исааковича. И вот заходил он, рассказывал несколько баек или одесских анекдотов, и как-то вселенские вопросы космической науки сдвигались с мертвой точки. Мирон Исаакович вносил здоровый оживляш в эти нудные заседания. Дедушка ушел из жизни в 1986 году, и он всегда был моим героем. Повторюсь, он был одесситом и говорил исключительно шутками-прибаутками. У него не было нейтральных фраз. И, кстати, именно дедушке я обязан еще одним своим профессиональным качеством. У меня очень громкий поставленный голос. А все дело в том, что дедушка в войну переболел тифом и очень плохо слышал, а слуховые аппараты он просто ненавидел. Они его искренне бесили. А еще больше его бесило, когда при нем кто-то говорил тихо или недостаточно громко. Ему, конечно же, казалось, что от него пытаются что-то скрыть. Поэтому дома мы все говорили предельно громко. Дедушка родился в 1905 году, на заре 20 века. Он был из очень бедной многодетной еврейской семьи. Ну, практически нищей семьи. А вот бабушка моя, Софья Моисеевна Мархасина, родилась в Киеве. И она была как раз из довольно обеспеченной семьи архитекторов. Когда бабушка с дедушкой полюбили друг друга, это был этакий финансовый мезальянс, что семья бабушки чуть не с проклятиями по отношению к этим намерениям отнеслась. В итоге они сбежали в Москву, дедушка оказал на меня огромное влияние, его одесский взгляд и предрасположенность к юмору – все это сыграло очень и очень важную роль в моей дальнейшей жизни. И, кстати, удивительная история. Она, с одной стороны, конечно, про мою семью, а с другой стороны, ну вообще, про советский менталитет. Интересно, что узнал я об этой истории лет 7 тому назад на Востряковском кладбище, когда мы у нашей семейной могилы оказались вместе с моим дядей Александром Мироновичем Эдельзоном. Он мне вдруг рассказал: а ты знаешь, что дед сидел? То есть, представляете, ни при жизни деда, ни после его ухода. Видимо, согласно советскому менталитету, о таких трагических страницах истории семьи не принято было рассказывать. И вот прошло безумное количество десятилетий, и вдруг мой дядя рассказал о том, что после войны мой дед по доносу был арестован, оказался в лагере. Подробностей сам-то дядя не знал. Но интересно вот что. Дедушка, как я уже говорил, одессит. И, скорее всего, он мог не пережить испытания лихолетия этого лагеря. И вся история нашей семьи на этом просто могла бы оборваться. И этой книги бы не было, потому что никто бы не праздновал сейчас свое 60-летие и не готовился бы к нему. Но Начальником лагеря оказался один замечательный татарин, родом из Одессы. Удивительность этой истории заключается в том, что, перебирая списки зэков, он вдруг наткнулся на фамилию Эйдельзон. Ну, в советское время такая громкая фамилия, как-то считалось, что она мешает жить, раздражает слух. И тут вдруг она спасла жизнь моему дедушке, потому что этот начальник лагеря подумал, а не тот ли этот Эйдельзон, которого я по Одессе знаю. И он приказал привести деда к себе. И действительно, они были знакомы по Одессе. Дедушка, будучи классически еврейским мужчиной, никогда не страдал комплексом национальной обособленности. Для него не было национальностей. И друзья у него были самые разные. Русские, армяне, ну и, конечно же, евреи. И оказалось, что вот такой приятель татарин, который был начальником лагеря, он вызвал и спросил: «Мирон, это ты?» «Ну да, так сложилось. Но ты же тут погибнешь». А там были самые жесткие работы, тяжелые. И чтобы спасти дедушке жизнь, он его назначил на какую-то достаточно комфортную работу, то ли в библиотеку, то ли писарем. Что-то придумал, чтобы Мирон Исаакович не сгнил на этих каторжных работах. Практически одессит-татарин спас моему дедушке жизнь. Фантастика. В итоге дедушка отсидел несколько лет, а потом по хрущевской амнистии его освободили. У него было сначала ограничение, знаменитый 101 километр, потом и это ограничение сняли. И работал он в почтовом ящике, и жизнь пошла своим чередом. Все как бы нормализовалось. Единственное, что ему не давали в партию вступить. Он пытался было, но его обложили какими-то лютыми вопросами. В какой-то момент он сказал: «Слушайте, вас много, я один. Давайте так, партия не обеднеет без Эйдельзона». И действительно не обеднела. Вот такая история. У нас в семье боялись ее рассказывать. Даже моя мама, которая тоже наверняка знала эту историю, так и не поведала мне ее. И только Александр Миронович поделился. Моя мама Инна Миронна москвичка, а отец из ближнего Подмосковья родом. Сейчас, правда, это уже тоже Москва. Инженерная была семья, классическая. Мама проработала всю жизнь на заводе «Манометр». 44 года. Она по образованию экономист и дошла в карьере до начальника планово-экономического отдела. В советские годы это было очень и очень круто, ведь все держалось на плановой экономике. Да, мама была начальственной женщиной. Ее руководящая хватка иногда переносилась на домашнюю почву. Папа был инженер, он прошел один год войны, имел награды. Но, к сожалению, так сложилось, что родители достаточно быстро после моего появления на свет расстались. Поэтому роль отца в моей жизни, к сожалению, не была столь значимой. Он ушел, и был большой перерыв в общении. Возможно, это была обида на мою маму. Из-за этого расставания эта обида переносилась на меня. Но потом он возобновил со мной общение. Я обожал шахматы, занимался в шахматной секции и даже участвовал в сеансе одновременной игры против чемпиона мира Анатолия Карпова. Он тогда проводил очень много турниров, очень много занимался пропагандой и шахмат среди детей. И вот приехал к нам во Дворец пионеров. Мой отец тоже очень любил шахматы, и когда мы возобновили с ним общение, а я учился то ли в четвертом, то ли в пятом классе, нас объединили в какой-то степени именно шахматы. Мне было важно иметь такой тренинг. Отец играл очень прилично, это нас сблизило. Большую часть детства меня растила мама. Однако она во второй раз вышла замуж, и отчим оказался строгим. Он воспитывал меня, уделяя много внимания дисциплине. Детство было нелегким, однако это не помешало мне оставаться общительным и дружелюбным. Вообще, я человек с интересным жизненным опытом с точки зрения семейной жизни. В этом плане была примером жертвенности. Есть такой расхожий типаж – еврейская мама. Мне кажется, Инна Миронна полностью соответствует этому образу, потому что она развелась с моим отцом, который, на ее взгляд, не соответствовал критериям отцовского внимания к семье и сыну. И во второй раз в жизни у мамы случился развод уже с отчимом. Да, отчим был достаточно своеобразным человеком, с весьма деспотичным, я бы сказал, подходом к воспитанию и собственного родного сына, и меня, своего пасынка. То, что он делал с элементом юмора, можно назвать физическими замечаниями. То есть очень часто применял грубую физическую силу в качестве меры убеждения. Надо сказать, ко мне он относился как к родному, то есть избивал душевно, вкладывая всю искренность. И именно это послужило для моей мамы, как бы сейчас сказали, маркером для развода. Когда возникла ситуация, когда нужно было определяться, жить ли нам всем вместе с родным сыном отчима или развестись, она выбрала развод. Это отдельная достаточно драматическая история, в которую, наверное, погружаться не имеет никакого смысла. Но Мама всегда отстаивала мои интересы. Мама ушла из жизни в 2009 году, и я до сих пор не могу абстрагироваться от ощущения горькой утраты. У нас с моей женой нынешней есть такая традиция. В день рождения и годовщину смерти мамы мы отправляемся на Востряковское кладбище и рассказываем о происходящем в нашей жизни. Это очень трогательная, трепетная традиция. И, безусловно, мама была образцом самопожертвования. Я не знаю, соответствую ли я тем высочайшим критериям, которые она задавала, но для нее интересы сына были абсолютным приоритетом. Не знаю, может быть, это даже и неправильно, должны же быть какие-то границы самопожертвования. Но также она поступила и с моим отцом, который был индифферентен ко мне. Она по другим критериям решила, что и с отчимом надо бы расстаться, потому что мои интересы пострадают, если продолжать эти отношения. Повторюсь, своими лучшими качествами, во мне есть разные качества, но есть все-таки хорошие, я обязан своей маме. И думаю, что сам не смогу дотянуться до той высочайшей планки, которую она задавала в своей преданности. Мамочка была очень предана своей ближайшей родне. Так же, как и ее младший брат Александр Миронович, мой дядь Саша. Ему уже 86 лет, и он всегда вспоминает мою маму как безоговорочно преданного семье человека. И мне кажется, это что-то эталонное, это невозможно повторить, а тем более превзойти. По сути, и это я сейчас очень хорошо понимаю, мама всегда выбирала меня, а не женское счастье. Что же касается моего родного отца, то, повзрослев, я объяснил для себя такое его поведение, трагедии, которая случилась с его первой женой и дочерью. Представьте себе, его жена бросилась под поезд, а потом и дочь от первого же брака повторила этот сделала этот ужасный выбор. Сейчас я не могу найти могилу отца, все документы потеряны. Итак, 30 с лишним лет я прожил в доме на Маломосковской улице, и там огромным преимуществом для меня была близость к парку Сокольники. Я туда частенько гонял на велосипеде. Сейчас, когда проезжаю мимо этих мест, меня каждый раз охватывают ностальгические чувства. Школа. Как я уже говорил, мама у меня была начальником планово-экономического отдела, и у нее был план отправить сына в школу. Тогда учились 10 лет. И все, она меня туда отвела, я быстро подружился со всеми в классе, получив свое вековое прозвище «Груша» 1 же сентября. Очень оригинально и свежо, и вот мне уже скоро 60 лет, а я все груша и груша. В школе я был хорошистом, троек практически не было, а вот пятерок был ограниченный контингент, как говорили в те годы в программе «Время», только по гуманитарным предметам. Кстати, я отучился в одной школе, школу не менял. Это была школа номер 279 возле ВДНХ. Шаговой доступности от Маломосковской улицы, где мы жили. Напротив был кинотеатр «Космос», рядом финансовый тогда еще институт, ныне, разумеется, академия. Школа на церковной горке. Там действительно есть церковь и небольшая возвышенность. Школа лет 20 назад была реконструирована. Ну, точнее, просто снесена, и на ее месте построена новая. И она тоже номер 279. С 1973 года школа носит имя выдающегося советского писателя Александра Трифоновича Твардовского. Первый мой школьный успех был связан с новогодним капустником из пародии на учителя физики Виктора Адамовича. Когда я репетировал в актовом зале, мимо проходила директор школы и буквально приняла меня за него. «А почему Виктор Адамович участвует в капустнике 9 Б?» «Это не по правилам», — сказала она, и на следующий день после капустника я проснулся Адамычем. Меня так стали называть и школьники, и директор, и все учителя. Прикольно было быть героем школы, но далеко идущих выводов я тогда не делал, об артистической карьере даже не задумывался. Это был именно крупный школьный успех. До этого в пионерских лагерях позволял себе выходить на сцену. Несколько раз пел. Видимо, делал я это достаточно плохо, потому что безумно волновался и, видимо, пел мимо нот. А вот первую пародию я воспроизвел и исполнил не в школе, а в пионерском лагере. Но тогда просто собезьяничал. Услышал как-то по телевизору в исполнении Геннадия Хазанова пародию на комментатора Николая Озерова. И повторил в пионерском лагере. Имел невероятный успех. Получил, конечно же, новое прозвище, ну, «Груша»-то со мной навсегда, а стал дополнительно еще артистом. Кстати, из-за «Груши» я очень дрался в школе. Фамилия Грушевский побуждала моих одноклассников обыгрывать «Висит груша, нельзя скушать». До какого-то момента меня дико раздражало. Я дрался и дрался, а потом просто перестал, так как понял, что юмор и самоирония куда более сильное оружие, чем кулаки. Принесли ли мне мои пародии популярность у девчонок? Не думаю. Я был весьма стеснителен и зажат. На рубеже 3-го и 4-го класса случилась моя первая школьная любовь. Я даже носил портфель, благо было по дороге, очень удобно. Практически на полпути к моему дому жила девочка по имени Женя. Сначала я просто дергал ее, как положено, за косички, потом шлепал портфелем по спине или чуть ниже, а потом уже стал более галантно доносить портфель до ее подъезда.